Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. Вы глядзіце праект Радыё Свабода «Беларусь пасля 26 студзеня». З вамі Юры Дракахруст. Вынікі выбараў выглядаюць перадвызначанымі. Але што не перадвызначана пасля іх? Адказ на гэтыя і іншыя пытанні мы шукаем у размовах з аўтарытэтнымі палітолагамі, аналітыкамі, сацыёлагамі і гісторыкамі. Сёння нашая госця – былая палізняволеная, рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Вольга, прывітанне.
Добрый дзень.
Вольга, як я ўжо сказаў, ёсць падставы меркаваць, што выбары 25-го году не будуць ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі, і што іх пераможцы ўжо перадвызначаны. Таму ў гэтай праграме мы гаворым пра тое, што будзе пасля выбараў, што будзе пасля 26 студзеня 25-го году. Першае маё пытанне – інтэнсіўнасць рэпрэсіяў. Ці будзе яна істотна мяняцца пасля гэтых выбараў? Яна ўжо зараз мяняецца, а тады?
Я думаю, что она будет меняться, я думаю, что она будет снижаться. Я бы не называла это оттепелью, потому что все-таки ослабление репрессий – это не совсем оттепель, да, когда становится можным то, что раньше было нельзя. Ну, просто всех накажут за то, что было сделано там в 20-21 году, и продолжать жестокости за то, что было там больше 5 лет назад, наверное, несколько странно. Тут еще срок давности по этим преступлениям истечет, и можно постепенно заявлять о том, что мы с этим покончили. Я сейчас вижу, что, в принципе, сроки давления, наверное, чуть меньше, чем раньше. Я бы, ну, тем более, что есть действительно 207 человек, вышедших на свободу по помилованию. Это очень хорошо, это лучшая новость последнего года. Вот. Но сказать, что это оттепель, я не могу. На самом деле, все, что было нельзя в 23-24 году, все это будет нельзя и в 25 году.
А вот. Давайте вот все ж таки про такой индикатор, как колькость политвязнев. Так, яна знижается, яна знижается фактично за, здаецца, другого квартала 23-го года, уже больше за год.
Да.
Так выразно снижается. Там было по 1500, зараз уже каля 1200. Але тем не меньше, мы бачим вот эту хвалю помилованием, уже сёмы. Але и протягивают сажать. Принамсі, поводле гэтага индикатору, як бы, чего вы чакаете? Меньше 1000, меньше 500, никого не будет, всех вызволить, как в 16-м.
Ну, я бы, конечно, хотела, чтобы всех, просто потому, что те, кого я знаю, кого я жду, им сидеть очень долго, да, то есть они, по идее, будут выходить там одними из последних, даже больше, чем лидеров 2020 года получили наши коллеги, к сожалению. Вот, я думаю, что число будет снижаться, число будет меньше 1000, будут помилования. Да, сейчас продолжаются задержания, действительно, но многие получают меньшие сроки, чем раньше можно было рассчитывать. Многие получают административки и потом все-таки выходят, это тоже хорошо. То есть, ну, в смысле, плохо это репрессии, но они такие менее людоедские, что называется, да, то есть, да, мы продолжаем есть людей, но мы немножко этого стесняемся и стараемся делать это как-то немножко аккуратнее, чем раньше. Сейчас мы точно знаем, что делать нельзя, и многие люди просто могут не подставляться, а кто подставился, просто уехать и не попасть под эти репрессии. Вот, но с выходом всех это будет сложно, для этого нужны отдельные целенаправленные усилия. И для этого, я боюсь, что без помощи международного сообщества, каких-то международных сил, мы не сможем добиться того, чтобы эти люди вышли на свободу.
Вольга, а зараз про больш широкое вызначение все ж таки репрессиев, якія не зводятся до колькости политвязнев. Колькость, как я сказал, снижается, але... Раней, например, не отбирали маёмость, принамсі в таких масштабах. А вот сёлета стали отбирать маёмость. Скажем, в 21-22 годе не было такой з'явы, як инкомунікадо. А вот десь в 22-м, здаецца, 23-м это з'явилось, адносно тих, хто ще сядзіць. можно перелічваць многія іншыя параметры, скажам, спісы экстрэмісцкіх там матэрыялаў, экстрэмісцкіх фармаванняў, ён як рос, так і расце. Тут як бы з гэтага спісу нікога не выключылі. І з аднаго боку як бы адзін параметр як ніяк зніжаецца, а другія хутчэй узмацняюцца. Так і будзе пасля 26 студзеня.
Я думаю, что это не имеет какой-то самостоятельной ценности для режима. Да? Это продолжение того самого давления. Имущество, да бог с ним, с имуществом. Ну, я как человек, сам пострадавший от этого, от этих всех изъятий и ограничений, причем пострадавший достаточно неожиданно, потому что террористами мы стали, когда были еще в Беларуси, я могу сравнить, что такое личная несвобода и что такое потеря имущества. Да, как бы не было болезненно второе, оно несопоставимо с первым. Да? Как и заочные приговоры, какие бы жестокие они ни были, ну, лучше жестокий заочный, чем... Ну, то есть я понимаю, что режиму надо с кем-то бороться. Пусть он борется лучше с уже уехавшими, чем с теми, кто сейчас в стране. Это однозначно, и это, ну, это выбор из двух зол. Это выбор из двух плохих вариантов. Здесь нет никакого хорошего. С инкоммуникадо, опять-таки, ситуация абсолютно ужасная. Я не знаю ни одной страны мира, где бы сколько-нибудь цивилизованной, где бы такое могло происходить. Да, где люди по 2 года... сидят без всякой связи с внешним миром. Да? Это уже какой-то привет Асаду получается, вот, с его тюрьмами. И я надеюсь, что, как и в случае с Марией Колесниковой, все-таки эта ситуация разрешится и связь с людьми наладится. Вот. Ни о каком ослаблении, естественно, речи не идет. Речь идет о переформатировании этого давления. Но в таком виде это менее опасно для тех, кто сейчас находится внутри страны, в том числе для моих и ваших коллег.
Ольга, вы уже сказали важное слово «оттепель», «адліга». Адліга – это, изноў же, не только, умовно кажучи, спынение репрессий, не только вызволение политвязня. Мы памятаем, как это бывало в Беларуси, скажем, и после 2008 года, и после 2015-2016. Это не только вызволяли политвязня, это все же таки и как бы зменшалась охватка, и возникал некий диалёг. Можна сказаць, вот сімбалем яго было, скажам, дазвол на святкаванне 100-стагоддзя БНР, і дастатковая адносная свабода, але тым не менш адносная для, скажам, медыя, для недзяржаўных арганізацыяў. Ну, зараз это цяжка сябе ўявіць у Беларусі, але тым не менш. У 15-м годзе таксама, дарэчы, далёка не ўсе думалі, што так будзе. Зараз у мяне пытанне такое. Ёсць внутрыныя механізмы рэжыма, которые бы штурхалі да таго, каб это паўтарыць?
Мне кажется, что они есть. Да, я вот сразу оговорилась, да, что оттепель – это когда что-то было нельзя, сейчас стало можно. Ну, на самом деле сейчас ровно так же нельзя ничего, что было нельзя год назад. Просто мы более четко представляем, что именно нельзя, и можем чувствовать себя в большей безопасности. Значит, если говорить о том, есть ли какая-то в этом потребность, ну, наверняка есть. Да? Мы сейчас видим кейсы, я не буду говорить про нынешних кандидатов на выборах, которые, ну, фактически для меня однозначно спойлеры, и говорить там не о чем. Но есть тот же кейс Дмитриева, который не настолько однозначный, как многие, особенно те, кто за пределами Беларуси, пытаются выставить, да, там, выставляя его агентом КГБ. Человек пытается нащупать какую-то грань дозволенного. Да? Всегда так и бывало. Кто-то начинал что-то пытаться. Вот, причем в нынешних условиях что-то пытаться делать, это действительно опасно. И это... В общем, я могу только сказать, что я уважаю его за то, что он наверняка действует самостоятельно. Я не верю, что это там какая-то креатура КГБ или каких-то других силовых органов. Вот. Ну, даже если так, опять, это тоже не важно, да, это все равно какое-то нащупывание новой нормальности, это попытка выйти за вот этот чисто силовой вариант давления, да, да, это еще не построение там нового гражданского общества, это просто какая-то попытка начать, если не диалог, то хотя бы там робкий голос подать, да. И такие люди важны, нужны, они будут появляться изнутри, потому что, да, быть смелым здесь, сейчас гораздо легче. Ну, кстати, многие и на это не решаются, потому что здесь тоже множество людей, кто не хочет, допустим, выступать, о чем-то говорить под своим именем. Вот. Он делает то, что делает, делает это под своим именем, делает это в ситуации, когда это, очевидно, опасно для него лично. Он понимает, чем рискует, потому что уже отсидел, поэтому, ну, вот такое осторожное нащупывание новых границ дозволенного с попыткой их немножко так отодвинуть, да.
Ольга, а вернемся все-таки до этих кандидатов спойлеров, как вы сказали, Конопатская, Гайдукевич, Сыранков и Хижняк. Як бы вот аккуратненько по всех фактично зарегистрованных организациях партийных от каждой партии есть представник, ну и плюс як разынка на торте, так бы мовить, с подарения Ганна. Вот это что-то означает, что вот спотребились для чагости спойлеры, а чему нельзя было, как в Советском Союзе? Вот есть один кандидат, Александр Григорьевич, надо. На во что все вот остатние, вот этот вот балаган. Он про что-то свечит, что, может, эта система, ну, не то, что робится больше либеральной, но как бы больше складанной.
Да ни про что на самом деле это не свидетельствует. Для меня это, ну, просто какая-то картинка, которая создается. Да? Зачем 80%? Что 62% – это менее убедительная победа на выборах? Ничуть не менее. Ну, просто вот у нас такая традиция, да, что мы уже привыкли, и нам нужно там больше 80%. Так и тут выборы, ну, вроде как они уже там последние там, 30 лет состязательные. Ну, пусть и в этот раз они такими будут. Да, мы выберем максимально удобных кандидатов. Ну, то есть ничего это не значит на самом деле. Там могла быть Чемоданова, могла быть, мог быть и поприличнее, в общем-то, состав. Ну, он такой, какой есть, и это, в общем-то, совершенно не важно. На результат это не повлияет точно никак. Никакой полемики, никакой дискуссии. Всегда же ждали, да, там, а что скажут вот кандидаты в президенты, а что они такого, там, на какие проблемы обратят внимание. Ну, ничего этого нет, все абсолютно стерильно, зачищено. Ну, вот пусть их будет так, да. Ну, что, нам денег жалко на массовку, да, в конце концов, что мы самые бедные.
Ольга, ну, а вертаючись до нашей основной темы, после 26-го, на то, что будет 26-го, они не уплывают, а на то, что после, вот такой дизайн, а не некий инший, а не один Лукашенко. Это уплывая, не уплывая?
Ну, я думаю, что они точно нет, а вот у самого Лукашенко вызовов-то добавляется значительно, и седьмой срок не кажется мне, что будет он каким-то легким, финальным, какой-то такой красивым финишем и так далее. Ничего такого не просматривается, и российский вызов все сильнее экономический, военный, в общем, я бы сказала, что по всем фронтам тут придется самым серьезным образом что-то делать, что-то менять. А мы все видим, что энтузиазма что-то делать у него все меньше и меньше становится. Поэтому я слабо себе представляю, как он это видит, свое пребывание до 30-го года. И есть ощущение, что он его все-таки не видит до 30-го года, что вопрос транзита будет поднят раньше. Тем более, что за последнее время много обсуждалось, да, вот эти кейсы, когда человек, очевидно, пересидел. Вот. И это видно, это плохо, это всем очевидно, что там, лишнего человек находится на посту, и надо бы что-то менять. Вот. Ну, тут сценариев очень много, и сложно пока сказать, какую роль будет играть Россия, и будет ли, да, вот мы в случае с Асадом видим, что Россия может сказать, что что-то я не заинтересована участвовать в этой пьесе, и поэтому как-нибудь без меня. Вот. И тогда все может быть еще более непредсказуемо. Вот. Нас ждут любопытные времена.
Ну, а вот что у Лукашенко в голове, это, зрозумело, довольно складано прогнозовать, и у нас некоторые специалисты вот всех упевнивали, что он и на эти выборы не пойдет, он взял и пошел. Также, может, и в 30-м годе, навод, коли будут некие размовы, он решит, а, одного живем, як бы, я кировал, так и буду. Але вот, те можно сказать, что в белорусском, как бы, истеблишменте, элите, ну, вот эти думки, что, как бы, а он же не вечный, а вот, а что будет после, вот они как-то лунают, спеют, люди про что-то уже до чего-то рыхтуются, те не.
Ну, это в 2019 году еще было. Было ощущение, когда начали обсуждать, что будет в начале парламентские или президентские выборы, активно обсуждалось действительно, что было бы очень неплохо вначале провести президентские, причем отдавать власть преемнику, благо кандидатов достаточно, подросла вот его эта новая элита, и она вполне может быть таким консенсусом. Да? То есть там были люди, которые не вызывали там, сопротивление бы ни в гражданском обществе, ни во власти. Вполне таких людей было достаточно. И, в общем-то, можно было спокойно в плановом порядке передавать эту власть. Ну да, искушение подержать еще чуть-чуть. Ну, я просто не очень понимаю, до чего именно он пытается додержать. Потому что пока это выглядит как до конца. Просто до конца, до физического конца. А это достаточно плохая идея. Тем более, когда у тебя еще там, за тобой большая семья, которой важно сохранить. Я не знаю, насколько им важно сохранить власть, но им точно важно сохранить деньги. А это тоже такая история, да, можно культурно, значит, выйти из игры, забрав, называется, всю кассу, а можно ставить ва-банк и проиграть абсолютно все. Я не знаю, какие у него лично эти эмоции вызывает. Возможно, в азарте игры ему кажется, что это нормальная ставка, но наверняка не все его семейство разделяет такой подход. Люди бы просто забрали деньгами. Вот. То, что за 30 лет нажито непосильным трудом. Вот. Поэтому мне кажется, что такая возможность у него уже фактически последняя, и ну, человек, очевидно, уже пересидел.
И еще одно питание. Это как бы внешнее оточение, внешний контекст, принамсі политика Захода. А ці магчыма тое, пра што кажуць і некаторыя ўжо беларускія, скажам, палітыкі з дэмсілаў, там вяртанне амбасадараў заходніх краінаў, магчыма, з некае смягчэнне санкцыяў, мадыфікацыя санкцыяў, некія кантакты, перамовы на вышэйшым ці на высокім узроўні, як бы выхад з ізаляцыі. Вот такой сценар вам уявляется магчимым? Здаецца, с одного боку, як бы и нема подставов. Выборы як бы не сапраўдныя, не свободные, але тым не меньше.
Ну, для такого сценария нужен был преемник, собственно, да, который не был бы сильно замазан событиями 2020 года и который мог бы действительно постепенно это все начинать. Вот. Потому что получить послов назад в Беларусь, в общем-то, не так сложно. Особенно с учетом того, что почти у всех этих послов кто-то из граждан их стран задержан в Беларуси. И это можно объяснить обычной прагматикой, что, ребят, нам надо доставать своих граждан для того, чтобы коммуницировать с режимом, для того, чтобы как-то с ними встречаться с этими людьми, нам нужны там, сотрудники посольств, нам нужны люди, физически находящиеся в Беларуси. Поэтому, извините, мы никого не легитимизируем, мы просто заняты тем, чем мы должны заниматься. Мы там, занимаемся освобождением своих соотечественников. Вот, поэтому тут я бы сильно не рассчитывала на месте режима на то, что это будет каким-то знаком, смягчением и так далее. Вот, у меня здесь очень противоречивые чувства. С одной стороны, все это позволяет Беларуси сохранить субъектность. А это сейчас очень важно, потому что если реальная инкорпорация Беларуси в Россию происходит, то все наши мечты о новой Беларуси можно просто забыть, потому что ну, физически такой страны не остается. Если это... То есть для меня важно, чтобы субъектность Беларуси все-таки оставалась. Даже если частично это обозначает субъектность лично господина Лукашенко. Ну, Беларусь больше, чем Лукашенко, и Беларусь важнее, чем Лукашенко. Поэтому сейчас получается, что он де-факто осуществляет эти коммуникации с Западом. Вот. Поэтому я бы за то, чтобы эти контакты были, чтобы они сохранялись в той форме, в которой это необходимо для сохранения суверенитета Беларуси и для освобождения людей. Все остальное, то, что санкции могут быть смягчены, пока Лукашенко у власти, я в это слабо верю, это какие-то, возможно, там штучные договоренности, сложные. Ну, то есть мне сложно себе сейчас вообразить, что кто-то, США или Евросоюз, пойдет на то, чтобы снимать санкции в отношении Лукашенко. С чего вдруг? Ну, война не закончена пока, соучастие продолжается, репрессии продолжаются. Ну, то есть я сама не сторонник санкций, но для того, чтобы начать их снимать, нужны какие-то серьезнее основания, чем 200 освобожденных человек.
И еще одна тема. Может быть, самая складанная, это одна из самых складанных, это отношения с Россией. Зараз, как бы, золотый дождь разного кшталту, как бы, преференции и так далее. Вот два раза все лето Путин приезжал, там, Орешник пообещал. Еще, может, все и тое. Ну, а вот то, про что вы сказали, что в этом смысле погрозы инкорпорации, включение в войну белорусской армии. Вот как бы вы описали, как будут выглядать белорусско-российские отношения, скажем, у снежня 25-го года?
Я надеюсь, что не так, как сейчас, но это такой пустой оптимизм, потому что пока все идет к тому, что Беларусь не придется присоединять там огнем и мечом, какими-то дополнительными усилиями. Это тот случай, когда что-то само падает тебе в руки без видимых дополнительных усилий с твоей стороны. Все усилия уже сделаны, все, то есть клиент готов, клиент дозрел, осталось чуть-чуть подождать, и он упадет сам. Это тот случай, когда реально больше не надо ничего. Состояние экономики белорусской сейчас такое, что в самостоятельном режиме я не представляю, как она может существовать. Настолько тотальная зависимость уже создана, что ну, никакая дальняя дуга, никакие там точечные ослабления санкций, даже если об этом каким-то чудом договориться, вот ничего этого не спасает в краткосрочной перспективе. Поэтому остается надеяться, не знаю на что.
Ну, а вот чисто политичные речи, административные речи, ну, вот видите, мы часто говорим, что все, Лукашенко сдал свой суверенитет, у него суверенитета нема, у Беларуси суверенитета нема. Но вот скажите, хоть одного, скажем, белорусского чиновника, цивильного или военного, призначают на вопрос российцы? Кому-то российцы на вопрос загадывают, хоть широговцу, хоть солдату, хоть лейтенанту, хоть генералу, хоть губернатору белорусскому, вот прямо из Кремля, там, Ваня, Янка, вот так. Ти все ж таки это так ти инакше идет про Лукашенко. И он так или иначе контролюет аппарат улады.
Ну, пока да, но все в меньшей степени на самом деле. И контакты на уровне губернаторов, и финансовые вливания на местном уровне, они тоже идут. И чиновники многие очень пророссийские. И если у них встанет такой непростой выбор Путин или Лукашенко, я прям серьезно опасаюсь, что они выберут Путина. Вот. Ну, просто потому, что
так
Лукашенко...
Так как завсёды было между женщин.
Именно. Именно. Но сейчас это как-то все органичнее, все шире распространяется, и информационное поле, оно настолько пророссийское, что это будет очень органично. Это не потребует никакого сопротивления, да, как там, вспомните, когда обсуждали интеграционные карты, да, и там, да как мы можем, там, единая налоговая политика, что это такое, мы самостоятельно. Постепенно это все нормализовано, это все кажется вполне себе приемлемым, никакого сопротивления не вызывает у большинства чиновников. И, в общем-то, если формально тебе приказ станет приходить из какого-то другого места, я не думаю, что на это многие даже обратят внимание. Настолько это все затягивает, и настолько мы втянулись в эту игру, а особенно с учетом того, что деньги действительно в России, вот я понимаю, что заказывать музыку будут они, в том числе и в самом прямом таком виде.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами була редакторка видання «План Б» Ольга Лойко. А за тим, як події будуть розгортуватися далі, і якою все ж таки буде Білорусь після 26 студеня, ви можете сочити у наших програмах YouTube-канала «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.